Евгений Павлов. Стратегический рубеж. Книгу озвучивает Татьяна Завроцкая. КПП. Прибытие Алексея. Стеклянные двери КПП разъехались, выпуская Алексея в бетонный тамбур. Здесь пахло машинным маслом, хлоркой и еще чем-то неуловимо заводским, тяжелым, раскаленным, живым. Он держал паспорт и командировочное предписание, зажатые так сильно, что бумага начала сгибаться.
«Документы!»
Голос из динамика звучал ровно, без приветствия. Алексей просунул бумаги в лоток. За бронированным стеклом маячила фигура в форме. Лицо скрывал блик. Секунда, другая. Потом лоток выехал обратно вместе с пропуском. Пластиковая карта с его фотографией, голограммой и надписью «ЧМЗСС. Допуск третьей категории».
«Туманов Алексей Сергеевич!»
произнес голос уже чуть мягче.
«Институтский?»
«Из НИИ, да. Главному инженеру».
«Знаю. Ждут вас. Пройдите к турникету, приложите пропуск к считывателю. Биометрия. Правая рука, затем левая».
Алексей шагнул к узкому проходу между бетонными блоками. Сверху, за металлической сеткой, он заметил камеру и маленький круглый датчик. Турникет щелкнул, загорелся зеленый свет. Но голос не спешил пропускать дальше.
«Задержитесь, вас встретят».
Из двери слева вышел человек в безупречной форме с планшетом в руке. Высокий, плотный, с тяжелым взглядом, который, казалось, оценивал Алексея не как гостя, а как потенциальный источник угрозы.
«Алексей Сергеевич Громов, начальник службы безопасности», представился он, даже не протянув руки. «Ваши вещи?
Только планшет и сменная обувь». Громов кивнул на сумку, пропустил ее через рентген, сам же бегло просмотрел экран. Все это время он не задавал вопросов, и Алексей чувствовал, что его молчание не растерянность, а профессиональная выдержка. Наконец Громов поднял взгляд.
«В институте говорят, вы лучший по роевым системам».
В голосе не было одобрения, скорее констатация факта.
«У нас эти ваши рои уже год работают. Только сейчас сбой какой-то начался. Вера Линична попросила прислать эксперта».
«Я знаком с системой», – осторожно ответил Алексей. «Но для диагностики мне понадобится доступ к журналам».
«Доступ будет», – Громов щелкнул планшетом, что-то отметил. «Но вы должны понимать, завод – режимный объект. Все, что увидите под грифом, любые выгрузки данных только через меня».
Он посмотрел прямо в глаза.
«Я здесь отвечаю за то, чтобы ни одна деталь не ушла на сторону. И за то, чтобы люди не пострадали. В прошлый раз, когда у нас была непонятная ситуация, погибло пятеро».
«Я слышал».
«Вот и хорошо».
Громов убрал планшет и, наконец, сделал шаг в сторону, освобождая проход.
«Идите, Вера Линична ждет в кабинете. Она вам все покажет».
Алексей прошел через вторую дверь и оказался в коротком коридоре, выходящем прямо на заводскую площадку. Он ожидал увидеть грязь и копоть, но площадка была чистой, асфальт ровным, разметка свежей. Слева тянулись цеха. Глухие стены с редкими окнами, над которыми висели клубы пара. Справа у забора он заметил ряд металлических контейнеров, напоминающих большие шкафы. Из одного выезжал дрон. Серый, шестиугольный, с желтыми пропеллерами. Он поднялся вертикально, на мгновение завис, будто рассматривая Алексея, а потом бесшумно ушел в сторону высоких труб. Алексей проводил его взглядом и направился к административному корпусу. Под ногами гудел бетон, где-то далеко ударил прокатный стан, и эхо покатилось по цехам, как огромный пульс. На входе в корпус его встретила женщина в синей робе, невысокая, плотная, с седыми прядями, выбивающимися из-под косынки. Она окинула его быстрым взглядом, без приветствия. «Туманов?» — спросила она, и голос ее оказался глубже, чем ожидал Алексей.
«Да, Вера Ильинична?»
«Соболева». Она развернулась и пошла вверх по лестнице, не глядя, идет ли он. «Громов уже доложил. Проходите, времени мало». Алексей заспешил следом, чувствуя, что этот завод не будет ждать, пока он освоится. Здесь все уже шло по своим правилам.